Друзья, я прочитаю в Священном Писании Евангелие Иоанна, 4 глава. Я очень люблю эту главу. Господь наш, даже посмотреть Новый Завет, такое ощущение, как будто в первую очередь Он уделяет внимание сиротам, вдовам и одиноким. Вот обратите внимание, даже взять эту самаряночку, да, вот эту женщину, ведь по сущности она одинока. Он говорит: женщина, приведи вот мужа, ну, приведи. А она говорит, и этот не муж. Ну, по сущности, она одинокая. Потом мы читаем, Наинская вдова хоронила своего сына. Господь подошел и воскресил. Друзья, а известная семья Марфа, Мария, Лазарь. Друзья, ведь они тоже по-своему были одиноки. Так же ведь. Друзья, вот, и даже, может быть, они как и семья, и держались-то вместе, но как такового семейного счастья они не знали. Друзья, мы читаем, что, друзья, ну, одним словом, я хочу сначала прочитать, а потом буду уже, может быть, какие-то места Священного Писания вспоминать. Евангелие Иоанна, 4 глава, 6 стих. «Там был колодец Якова, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя, было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды». Иисус ей говорит: дай мне пить. Ну, друзья, вы, наверное, знаете, что 6 час – это 12 часов. Солнце пек. За водой никто на юге не ходит в 12 часов. Почему она туда ходила? Потому что не хотела ни с кем увидеться. Друзья, вообще, одиночество – это делает человека замкнутым. Таким, знаете, немножко мнительным. Оно делает у человека его своеобразных, формирует его характер. И, вы знаете, Господь выходит вот таким людям вот навстречу. Вот Иисус, собственно говоря, Он ждал эту женщину. Он ждал эту женщину. И что было хорошо у этой женщины, что мне нравится, то в характере она открытая. Вот просто она открытая. Она не замкнулась на своих-то проблемах. Как мы сегодня говорим, она не ушла в депрессию, то есть в саму в себя. Она не закрылась. Она была открыта. И на всякое участие, на всякое чуткое слово, доброе слово, ее душа ее тут же отозвалась, она до конца не очерствела от невзгод этой жизни, от трудностей, от жестокости людей, она не очерствела, она такой же осталась чуткой, друзья, и она эту попытку сделала еще раз, и открылась, друзья, и открылась, оказывается, не просто иудею, не просто мужчине, а открылась Господу. И в конце этой беседы вот написано: «Это я», и Он говорит с тобою. Друзья, вообще, что такое одиночество, сиротство, оно понятно и мне. Я сам из семьи, где одна вот мама была, я один, у меня не было отца, не было ни братьев, ни сестер. И чуть-чуть я с этим знаком, что такое вообще одиночество. Я практически был постоянно один. Я жил в квартире один. У меня мама все время была в командировках, она работала, она пыталась, ну, как сказать, сделать свою или построить свою семейную жизнь. И делала раз, и делала два, и делала три эту вот попытку. Я помню, сначала у меня был папа, потом был дядя, потом еще кто-то был, а потом еще кто-то был. Я потом перестал их считать. Я понял, что это уже очередной неудавшийся вот вариант. И я говорю, я даже, как бы было такое время, что я даже ревновал свою вот маму, кому-то ревновал. Но где-то я набирался великодушия, слыша, как моя мама плачет то в подушку, там в своей-то комнате от одиночества плачет. И я понимал, что ну, человек не создан для одиночества, ему нужен кто-то, чтобы кто-то был. Один раз, когда я уже вот вырос, мне мама говорит: поезжай, говорит, за отцом. Она с отцом не жила лет 30 уже, может, 35. Я говорю: так у нее же, наверное, жена какая-то есть. Как поезжать за отцом? Ну, скажи, что я его жду. Говорит, поезжать за отцом. Я говорю, ну, я, конечно, не поехал бы это в любом случае. Я говорю: вот, мам, а почему ты так вот вообще, ну, нужен тебе отец? Она говорит: ты знаешь, в старости такое вот приходит, какое-то чувство. Говорит, У меня, собственно, никаких претензий уже нет, никаких просьб, потому что он там вкручивал мне, там прикручивал, закручивал, ремонтировал. Мне уже это ничего не надо. Мне достаточно, вот пусть только тапочки его в коридоре стоят, живое что-то в доме есть, и мне уже хорошо. Друзья, а у меня это так было. В моей, в душе, вот в детской, это в душе, я... Когда был вот маленький, я все время мечтал об отце. Ну, и память об отце у меня была вот такая. Я помню, когда он меня, его вот руки такие сильные, сильные его руки. И он, значит, я так хватался за них и пытался на них подтянуться. А когда я подтягивался, я запах их ощущал, этих рук. Они такой был, и запах такой был. Приятный такой, знаете, теплый такой, вкусный. Я, друзья, вот так вот как-то все время думал, когда же папа вернется? Когда же папа вернется? А дворовые ребята хвалились своими отцами. Ну, например, говорит, у моего папы руки такие сильные. И показывает, какие у него руки сильные. Говорит, а у моего папы, он как возьмет камень, как бросит, до середины реки долетает. А мне что сказать? А я говорю, а мой папа далеко уехал, в командировку. Но у него тоже сильные руки и большая собака. А сам думаю, а они говорят, а когда твой папа приедет? А это в классе было в первом, вот во втором. А когда твой папа приедет? Я говорю, мой папа приедет, ну, наверное, в классе в седьмом. Но я говорил так специально, чтобы они забыли, что есть папа и собака, тем более. И думаю, что они тут забудут. Друзья, но они там, может быть, и забыли, а я вот не забыл. У меня это чувство... Оно как бы преследовало меня, и преследовало меня до конца, вот, понимаете, до... Мне уже было 23 года, мне было, я жене своей говорю, поехали искать моего отца. Я узнал, где он живет, где адрес, он жил тут в Магнитогорске. Я написал ему письмо, говорю, мы вот едем, значит, встречай. Ну и представьте, я последний раз его видел... Вот маленьким, когда я подтягивался, и он казался мне таким вот высоким, сильным. То есть, а тут прошло уже сколько? Ну, лет, наверное, 15 прошло лет. Друзья, и вот, значит, поезд приезжает на станцию Магнитогорск, город. Я выхожу из вагона, ну, и смотрю, не вот так вот, знаете, а вот так смотрю. Смотрю, где мой отец. То есть, где мой отец, смотрю. И вдруг слышу где-то снизу голос. Где-то вот так. Сережа? Я раз оборачиваюсь, смотрю, невысокий мужчина стоит. Стоит невысокий мужчина, я на него посмотрел. Неужели это мой отец? То есть тот отец, который меня брал на руки, который подымал меня одной рукой. И я, знаете, я все хотел... за руку его схватиться и так это, ну, вспомнить вот запах этот. Но он такой маленький, и рука, и как-то, и так сразу. Ну. Друзья, и он говорит, ну что, сыночек, давай, говорит, за встречу. Сейчас, говорит, возьмем бутылочку в магазине и за встречу. А я, знаете, ну, хотя и неверующий был, но... С утра, в 6 утра, поезд пришел в 6 утра, рано утром. Я говорю, пап, может, не надо? Давай придем, говорит, пообщаемся, так вот все. А он, оказывается, он тоже был одинокий. И общаться с людьми разучился. Его общения были, это газеты. Он приходил с работы в 4 в часа, набирал с собой кучу от газет и читал их. И с газетами засыпал. А утром просыпался, дочитывал остальные газеты, остальные, и на работу. И я, собственно говоря, разочаровался. Я понял, что отца у меня нету. И я его никогда уже больше не найду. Отец – это не тот, который, ну, у тебя родил или дал тебе жизнь, да? Отец – это тот, который вырастил тебя, который вырос, который вделил с тобой и радости, и невзгоды, который помогал тебе, поддерживал, воспитывал тебя, в конце концов наказывал тебя, ограничивал тебя, твою, может быть, греховную свободу, помещал тебя в определенные рамки. Вот это отец. А это уже не отец, это так. Он только что в памяти, в детской. Так вот. И он, знаете, то по дороге еще такие вот вопросы. Говорит, а что-то ты на меня вот не похож. Знаете, и намеки такие двухзначные. Как хочешь, так и понимай. Это меня еще больше огорчало. Я, в общем, с этой мыслью расстался. И в душе, что у меня нет отца, оно так и осталось. Когда я уверовал, я в такую жизнь, как-то так Господь мне так хорошо открылся. Мне Господь открылся как тот, который прощает грехи, как тот, который любит. Так вот открылся. Но в церкви, когда я увидел множество прекрасных людей, братьев, сестер, а особенно в старшем то поколении, вот когда вот смотришь вот на братьев, а от братьев вот наших, я не знаю, как вам, но вот даже вот Виталий первый поделился, да, вот Николай сидит, мы у него сегодня вот ночевали, там вот Алексей, так, знаете, как-то, ну так от них вот веет таким, знаете, таким отцовством, таким добрым чем-то, да, они такие приятные такие, так чувствуется, что они могут легко обнять, пожалеть, поддержать. И я с такими братьями, когда встречался, с пожилыми особенно, у нас там были такие Василий Дмитриевич Табалуев, потом приехал к нам Евгений Кифорович Пушков, знаете, Евгений Кифорович Пушков, да, он вообще такой, всегда улыбочка, всегда такой юмор такой вовремя, и так все это он смягчает, всегда умеет молодежь так окружить вниманием, каждого кто-то смотрит, заунывал, он раз его так и поддержал. Ну, одним словом, так вот как-то создавал такую уютную. И мне все хотелось сказать, вот подойти к такому брату и сказать, а можно вы будете моим отцом? Вот я не знаю, вы испытываете такое чувство? Вот мне хотелось сказать, а можно вы будете моим отцом? Друзья, я один раз одному из братьев хотел признаться. Все, у меня уже настолько внутри, вот, как говорится, отназрело, что я к этому брату уже так сильно то подошел, а он думал другую мысль, что я просто хочу за ним, ну, куда он, вот на служение, вот туда и я. И он эту мысль, а эту мысль, которая у меня была, он не понял. Ну и хорошо, что не понял. Представляете, было бы намного хуже, если бы я сказал, будь моим отцом, он тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, ты что? А один раз такое было у меня. Я один раз с человеком просидел вот на кухне. Ну, так случилось, приехал на служение, он при меня позвал то в дом, и мы с ним на кухне беседуем, ну, так беседуем, что я подумал, ну, наверное, это мой друг. Ну, вот бывает, с человеком встречаешься, это как будто ты его знал давно. И мне звонок из дома, и жена меня спрашивает, ты с кем вот сидишь? Я говорю, я с другом своим сижу. А он так, тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, это ты уж много сказал, с другом. Я осекся. Думаю, я, ну, как бы немножко больновато было. Я его у другом назвал, а он говорит, стоп-стоп, я еще это не друг твой. То есть, и оно больновато, понимаете? Так это на уровне-то друга. А если ты человека говоришь, будь моим отцом, а он вдруг тебе говорит, тихо-тихо-тихо-тихо, какой уж отец я тебе, я брат твой, и все, и не более, стоп. Друзья, и это еще больнее, Для ранимой души, сиротской души, которая испытала, прошла одиночество, вот такое человеческое недопонимание очень болезненно проходит, очень болезненно. И человек может вообще замкнуться и больше никогда не открыться. очень болезненно. Друзья, и, друзья, вот как бы я этому брату, он так руку мне положил на плечо, так знаете, говорит, ну, брат, я так, хотел открыть слово, ну, хотел сказать, будь моим отцом, а он мне руку на плечо положил и говорит, ну, благословение тебе, ну, что-то такое сказал, я не помню в точности, ну, что-то сказал мне, ты здесь, мы будем там, так видно, Бог назначил нам, ну, суть такая. И я, друзья, в себя ушел, и я хотел эту пустоту заполнить служением. Я говорю, сестры, а там на севере, как мы уже рассказываем, у нас сестры. Я хотел эту пустоту быстро заглушить. Знаете, как бывает, мы эту глушим. То, что нам не достает, мы пытаемся восполнить через общественную деятельность. Вы знаете, такая бывает активная общественная позиция. Она бывает и в церкви. Им бывает, раз пытаемся это заполнить, ну, быстрее, чтобы лишь бы одному не оставаться, лишь бы одному не оставаться. И заполняем это все. И меня тоже говорит, а сколько можно уже этого собираться? Ну, только что собрание было. Что, сейчас опять собираться? Я говорю, ну, помолимся. Я говорю, помолимся. Они говорят, да хватит тебе молиться. Я говорю, сестра, можно у меня ключ вас попросить? Взял ключ и бегом комнату ее, ну, квартирку. Забегаю в ее квартирку, закрываю дверь. Ну, она старенькая, пока она придет. У меня есть промежуток. Я склоняюсь на колени и говорю, Господи, как мне тяжело. Как мне тяжело. Я вот сейчас вам рассказываю, и мне опять это вот подходит ко мне. Говорю, как мне тяжело, как моя душа, вот как мне трудно. Я, Господи, вроде как я и спасенный, но я все так же без отца. У меня нет отца. Друзья, и когда я так вот Господу я сказал, я вдруг, друзья, услышал прямо вот, знаете, вот внутри себя, я услышал такую тихую мысль, вот, понимаете это или нет? Тихую мысль. Вот не слово, а мысль услышал. А то так некоторые говорят, голос услышал. Нет, нет, друзья, вот такая тихая мысль, но такая приятная она. Такая она, как вот, как из Библии, знаете, вот такая она прямо вот. Она говорит, я твой отец. Здесь все. Там как прорвало, знаете. У меня все эти собаки, все эти руки, все мои детские чаяния, все мои переживания, вся моя боль, вот эта, которая сиротская, она прямо прорвалась в слезы. Я как заплакал. Друзья, и плакал долго. Я думал, знаете, вот, я думал, хоть бы эта сестра подольше не приходила. Я бы, Господи, хоть насладился бы общение со своим отцом. Мне так хорошо. Друзья, я вот эту женщину, самарянку, я так ее понимаю. Знаете, вот она мне очень, очень близка и понятна. Вот она идет, это одинокая душа по жизни. Знаешь, как говорится, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Вот оно и не знаешь. Она здесь нашла. Там, где она считала, что потеряно все, она здесь и нашла свое счастье-то. И вот она пришла, и вот этот голос, вот этот же самый голос, который мне сказал, он же сказал, женщина, дай мне пить. Как ты, иудей? Ты кто я такая? Ты? А он, друзья, так нежно ее подводит, нежно ее душу возводит на высоты общения, на те высоты, где ее душа наполнится полнотою, наполняющую все во всем. Друзья, знаете, как вот говорят, что такое счастье? Счастье — это когда тебя понимают. Вот это счастье. Друзья, кто нас может понять? Вот кто? Друзья, знаете, говорят, у каждого своя правда. Очень трудно понять. У нас на севере очень много людей одиноких. Наверное, большинство. Люди с несложившимися судьбами. Люди, пришедшие из мира, искалеченные в судьбы. И вот эти люди пришли. Пришли они, друзья, они пытаются понять, найти свое счастье. Много молодежи, молодежи, которые, как говорится, уже нахлебались в этом мире, прошли огонь и воду и медные трубы, остались без мужей, дети от тех мужей. И, друзья, вот, они в церкви. А кто на них посмотрит? Кому они уже нужны? Мир их бросил. Они пришли в церковь. И они, знаете, они по-своему даже скучают. Я так вот смотрю на них и думаю, хоть бы они удержались у Господа. Хоть бы удержались. Хоть бы какой-нибудь мирской человек не пригрел вот эту вдовушку у себя вот на груди. Хоть бы не пригрел. Хоть бы она не поддалась на его ласковые слова временные. Хоть бы она не поддалась. Думаю, сохранил бы ее Господь. Друзья, но очень часто они поддаются. И сколько у нас сестер, которые, ну, как бы вдовы или одинокие, как их назвать, которые были обольщены, уведены были из церкви, а потом те, которые их увели, они их бросили. И они остались и без церкви, и остались и без Господа. Но здесь, друзья, вот немножко иначе ситуация. Здесь иначе. Здесь так Господь эту душу-то согрел, что она, такой переворот у нее в сердце-то произошел, что она оставила свои водоносы, то есть оставила вообще то, для чего она, смысл ее был, для чего она сюда пришла, оставила. И побежала к тем, кто в ее глазах казались счастливыми. Так вот, ну, по-человечески, они были счастливы. Те, кого она стеснялась, она побежала к ним и сказала, идите и посмотрите, не тот ли это, кого и вы ждете все. Идите и посмотрите, я-то уже все, я-то счастлива. А помните, как они предсказали? Они говорят, мы уже, говорит, не по твоим словам, а значит, и по ее словам. Ее слова настолько были полны благодати, полны такой, знаете, уверенности, убежденности, то есть удовлетворенности, это были полны, что они, люди-то поверили и пошли, потому что перемена была явная. Явная была эта перемена. Друзья, этот человек действительно обрел счастье. Он обрел счастье. Он обрел смысл в жизни. Вот эта женщина, которая, собственно говоря, его не имела. Она была лишена его. Собственно говоря, люди все, что могли у нее сделали, у нее отняли. Где мы читаем в 8 главе Евангелия Иоанна. Женщина была взята при любодеянии. Тоже бедная женщина. Искала счастье. Искала утеху во временных греховных наслаждениях. Друзья, и к чему она пришла? Религиозники ее взяли, хотели тут побить камнями. Друзья, вы знаете, вообще люди религиозные, они либо чрезмерно сухие, либо, вы знаете, бывают такие люди вот сильно правильные. Я не знаю. Вот им бывает и мы такими становимся, братья и сестры. Сильно правильные. Вот все правильно. Вот тебе нужно, вы знаете, мы один раз приехали в церковь, и церковь собралась. Собралась в незапланированное время. Кто-то отпросился с работы, кто-то еще вот. И собрались так вот, сидят. А мы приехали. И мы, знаете, но мы не прочувствовали ситуацию, Мы приехали, они нас так ждут. Ждут, что мы скажем какие-то хорошие такие слова им. Слова добрые, утешительные, понимающие. Ну, а что касается меня, я встал, говорю, вот так надо жить. И мы уехали. Сестра подходит к служителю этой церкви, где мы были. Он говорит, брат, а эти братья... этот брат говорил так, что говорит, вот эти братья приезжали, теперь я могу, вот, а нас было-то четверо, и он говорит, теперь я могу отсутствовать в нашей церкви 4 воскресенья. И сестра к нему подошла и говорит, брат, а вот эти братья побывали, значит, вы уже 4 воскресенья не будете у нас. Он говорит, ну да, не буду. Знаете, лучше пусть эти братья не приезжают. Лучше вы 4 воскресенья будьте у нас. Ну, а этот брат хороший очень такой, знаете, такой сердечный этот брат. Пытается всегда понять, вот, знаете, так не рубит с плеча. Вот, знаете, всегда как-то прочувствует ситуацию. Друзья, я тогда понял. Что вот эта сухая вот эта религиозность, как она бывает, еще более человека делает одиноким. Знаете, как, чем ты был. Вот эта женщина, она и так несчастная. А эти люди своей правильностью ее еще более несчастной делают. Хотели побить ее камнями. Да она же ведь несчастный человек. Разве несчастного человека нужно камнями-то вот-то побивать? Да его наоборот надо как-то вывести из этой ситуации, вникнуть, сказать, а что ж ты так, вот, почему у тебя такая жизнь? Как же так случилось? Расскажи. Может, что-то подтолкнуло тебя к такой жизни? Расскажи немножко о себе. Хочу познакомиться с тобой. Знаете, я так думаю, что вот Господь эту женщину так согрел, что она говорит, что он сделает такое наставление. А теперь, говорит, иди и больше так не поступай. Так не надо поступать больше. И она из его слов так восприняла его слова, что потом с ним никогда не расставалась. И написано, и жены следовали за ним. Все, 8 глава. Они так прилепились своему Господу, что просто следовали за ним. Вот просто следовали за ним. Потом можно, хорошо? Потом, после собрания, после проповеди мы обычно даем возможность вот вопросам. И, знаете, исследовали за ним. Вот женщины вот эти, они, как говорится, они... И потом, то по воскресенье уже, потом уже, когда одна из жен, она говорит, куда вы дели моего Господа? Куда вы положили его даже? Даже как-то, знаете, как предмет какой-то. Куда вы положили моего Господа? Вот так они прилепились. Для них живой, мертвый. Но им Господь нужен был. А их он встретил-то воскресшим. Вот как их души были-то согреты. Они больше ни о чем не мыслили. Друзья, у нас, где в церкви я был, в основном одни вдовы. Одни вдовы, в основном. Но они много мне это помогали. Друзья, вот я помню, как-то у нас была, первая наша членская, значит, и у нас мы провели членское собрание, нас избрали первых благовестников от церкви. Первых благовестников от церкви. Чтобы мы, поехали. А, друзья, а благовестие мы вообще не понимали, что такое благовестие, как благовествовать. Думаем, нашей церкви хватит нам быть, как говорится, постоянно ждать, что к нам кто-то приедет, нам будет помогать. Давайте, у нас уже есть первые силы, давайте начнем благовествовать. Для нас это было, знаете, как что новое. Друзья, я утром встал, рано утром. Тогда еще не было у нас машин, все на поездах. А к поезду нужно было подъехать автобусом. Встаю, холодина, минус 30. Вьюга, там, знаете, так, все. Встаю, иду к автобусу. К автобусу иду, а про себя думаю. Сейчас вот хоть бы опоздать на автобус. Опоздаю на автобус и скажу церкви, на автобус опоздал, поэтому на благовестие не поехал. И когда я, друзья, приближаюсь к остановочке, а там сестра стоит. И я думаю, попался. Все, теперь придется точно ехать. И мало того, она меня еще с блинчиками встречает, с горячими, с творожком. Она ей говорит, братик, я тебе, говорит, блинчиков спекла на благовестие. Друзья, мне эти блинчики, друзья, они меня так согрели. Друзья, оправдал блинчики. Я благовествовал. Друзья, хорошее получилось благовестие. Это отдельная тема. А вот так вообще, друзья, вот эта сестра, друзья, как она вдохновила своим-то служением. Друзья, вспоминаю Иерихон, посмотреть обетованную землю. Два соглядатая, которых посылает Иисус Навин. Это юноши написано. И они пришли в дом, так написано, одинокой женщины. Называется блудница. Друзья, это не в том понятии блудница, как мы понимаем. Друзья, нет, это просто одинокая женщина. Я читал книгу, в 15 веке считалась блудница, если 4 раза замужем была? Друзья, сегодня, наверное, мы живем среди города блудниц. Ну, кто... Ну, 4 раза замужем, 3 раза замужем, это вообще... А сколько неучетных? Ой, друзья, поэтому... А раньше официально 4 раза это считался статус, присваивался блуднице. Ну, а в Израиле, наверное, еще меньше. То есть, так вот, эта женщина, как ее Раав, приняла, ну, она была одинока, она это приняла, у нее была семья, правда, еще, у нее были, может, братья, сестры, и она приняла к себе этих соглядатаев, и как она этих юношей вдохновила, они, может быть, такого и не имели бы, что они пришли к Иисусу вот Навину и сказали, вся земля-то предана нам, она говорит, я, говорит, знаю, помните, как она им сказала, ну, то, образно говоря, эти же самые тублинчики. Я, говорит, знаю, что, говорит, ваши руки Господь предан. Ну, правда, немножко так духовнее, так все. Но суть такая же. Я, говорит, знаю, братик, Бог тебя посылает на благовестие. А я тебе блинчики принесла. Ты, говорит, иди. У тебя все получится. Все получится. Мы, помню, приходим к сестрам. Ну, часто очень наша жизнь была как благовестником. Мы просто приходили к одиноким сестрам. Так придешь, она говорит, о, братья, молодцы, благовествуйте. Заходите, я вам баньку приготовила, я вам то сделал, друзья. И мы просто ехали в далекие северные поселения. Мы только ехали из-за того, что знаем, что там есть сестры, которые нас ждут. Сейчас недавно мы были, я перед тем, как уезжать, одна сестра, она говорит, да, братья, чего вы к нам не приезжаете? Я говорю, сестра, я не успел ей сказать слово, она мне говорит, вы, наверное, смерти нашей ждете, что мы умрем, и некого будет посещать. Я знаете, но мне такие мысли приходили, что не то, что я ждал их смерти, но... Мне мысли приходили, что, ой, сколько этих точек, эти сестры, уже умирающие сестры, их нужно посещать, а времени нет. Здесь на полноценные большие семьи некого посещать, а тут одиноких надо искать, да еще и собираться негде, и по этим домам ходить. И вот такие мысли были. Она говорит, братья, ждете, что мы умрем? Так я тебе сразу говорю, Сергей, не дождешься. Мы собрались 120 лет жить. А правда, сестра? И к сестре одной говорит. Да, ага. И все. Я говорю, Валентина Филипповна, ты, говорю, в самую десятку, как обычно. Я говорю, я полностью согласен. Обличение принимаю, исправление. В ближайшее время постараюсь исправиться. Знаете, друзья, вот эта открытость, вот эта сердечность, друзья, она так как-то сближает. И мы просто вот стараемся вот так вот посещать друзей наших. Я сам очень много провел в доме одинокой сестры. Как только я уверовал, мне одна сестра, ну, она в вере была около 50 лет, в ее жизни было 2 мужа. Она очень похожа на ту женщину, ту вдовицу 84 лет, которая не отходила от храма постом и молитвой, а с мужем прожила всего лишь 7 лет. Так и вот и эта сестра. Очень-то похожие судьбы. Короткое семейное счастье всего лишь у нее было, Ее муж, значит, попадает под трактор, раздавило ему ноги, он истек кровью и умер. Все. Второй муж у ней был, но этого мужа, в общем, сделали рентген во время атеизма. Его чрезмерно рентгеном этим облучили его, повышенную в дозу радиации он получил, и он умер от рака. Все, короткое счастье. И она так все в основном была одна. Друзья, ну вы знаете, вот это ее одиночество, оно настолько было наполнено присутствием Господним, вот это весь недостаток в человеческом внимании был восполнен вниманием Господним. И вот, знаете, мы просто приходили к ней и согревались у нее, вот у сестры этой. То придем к ней, знаете, так, как-то так хорошо-хорошо у нее. Вот она говорит: братики, споем. Я раз отпою. Она говорит: ну что, братик, спел? Я говорю: да, давай еще споем. Еще спел. Ну что, братик, спел? Еще споем. И так часов пять. Попели хорошо, так пять часов. А я раньше слушал рок-музыку. Ну, любил рок-музыку слушать. И я думаю, для чего эта сестра меня по пять часов заставляет петь? И понял, чтобы с меня вся рок-музыка вышла. Ну, так, знаете, чтобы она прочистилась. И она мне перед каждым псалмом, она мне наставление делает. Говорит: вот это, братик, псалом с кровью Христа. Как трудности будут, надо наступать про кровь Христа. Пой, пой, не бойся, пой. И эти так наставления, они такие были, такие, знаете, простые. Но такая там глубина была, и в конце концов я восстал. Я не понимал этих духовных истин. А сейчас уже, когда уже прошли годы, можно сказать, десятилетия прошли, и я вспоминаю эти жемчужинки наставления, как самое драгоценное, что было. Она мне говорит: знаешь, тот братик, а да, я вот восстал, говорю: сестра, хватит петь. Надо Слово Божие читать, а еще и толкование прикладывать. Вот давай толкование будем прикладывать. Она говорит: толкование, брат, это хорошо, что толкование. Но надо больше Слова читать, толкование меньше читать. Так это все меня. Один раз я у себя в библиотеке, в студенческой, я студентом был в университете, я нашел в студенческой Витнес Ли. И там я, в общем, и читаю, значит, душа человеческая, там, Ханаан – это дух, душа человеческая – это пустыня, душевное состояние, а плоть – это Египет. И вот многие христиане очень долго ползут по этой пустыне и навсегда остаются душевными, а можно вот сразу из Египта и в Ханаан, и сразу духовный. Я думаю: ух ты! Ускоренный рост. Я быстрее к моей сестре с этой книгой. Вот оно, толкование. Она этого еще, наверное, не знает по своей старости. Но думаю, я сразу ей не буду говорить, это она сразу отвергнет. Я спрячу. Я спрятал, а пальто свое я повесил тут в раздевалке. Ну, у нее в прихожей. И захожу, вдохновленный такой. Она так раз на меня посмотрела, так раз, и говорит: ты проходи в зал, а сама в прихожую. Я думаю: а что ты на прихожую пошла? Неужели она сейчас книжку достанет? Друзья, выходит из темной прихожей с этой книжкой. Друзья, я как не прятал, она это тут же. Говорит: а это что у тебя за книга такая? Не это ли причина твоего такого настроения от непонятного? Я говорю: вот, сестра, ты все время, ты все ничего не понимаешь. Как вот надо по-настоящему. А ну, брат, давай, читай. Я эту книжку открываю. Так, думая, что сейчас я ее вот открою ей, настоящие глубины Господней. То есть, и начинаю ей читать. Читаю, она так слушает. Ну, достаточно, брат. Я говорю: ну что, понравилось? Она говорит: нет. Вот вам все время не нравится, вот все время вам... Ну, почему? Она говорит: здесь, брат, Христа мало. Друзья, в десятку. Я начал смотреть эту книгу. Где хоть слово «Христос»? Ну, нету. Точно Христа мало. Мало Христа. Друзья, и вот эта старица, она мне так подсказала, говорит: веди так жизнь. Пой такие псалмы, читай такие книги, чтобы Христа было много. Друзья, вот кто так скажет, а? У нас один брат, этот молодой брат, переехал в церковь. Ну и его слушают. А церковь одна из старец. Ну кто такие старицы? Вдовушки? Кто, что они знают? Так же ж. Да, ничего они не знают. И они сидят, сидят, слушают молодого проповедника. А молодой проповедник приехал с библейских курсов. Полон, как говорится, дом советов. Только спрашивай. Сидит, значит, и у него спрашивают: братик, вот объясни нам, пожалуйста, чем отличается регистрированная церковь от нерегистрированной? Он давай, с 20-го года, Тучков, там, ну, в общем, все фамилии, я уже не буду вам снова рассказывать это все. Друзья, все это рассказ 20-го года, потом 30-й год, потом 45-й год, потом тот год, потом 61-й год, потом тот год. И вот мы в нашем времени. Поняли, чем отличается? Снова руку поднимает еще одна старица. Братик, да какая же все-таки разница? Он говорит: да что ты будешь делать? Не понимают. Ну давай по сокращенной программе. 20-е, 44-е, 61-е и вот 90-е. Мы в братстве. Братик, можно вопрос? Так ну какой? Так ты вот так вот все рассказываешь, что-то много. Ты скажи, чем отличается? Не поняли. Непонятно. Чего здесь? Он говорит: ай, говорит, ничего вы не понимаете. Приезжает старец, вдовец, такой простой, братик приезжает, ну, так, мало чего знает, но обычно его проповедь такая: прочитаем, братья и сестры, псалом. Псалом прочитал, каждый стих так хорошо, а потом помолимся. И все помоли так хорошо, так, знаете. Ну, сильно не объяснял, не умел, потому что. Сестра поднимает руку: брат, вот ты к нам приехал, расскажи, чем отличается регистрированная церковь от нерегистрированной? Он подумал, 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 говорит: ну, говорит, те, говорит, казенные, а эти не казенные. А, ну, понятно теперь. Вот, понимаете, ну, кто так может объяснить? Друзья, вот, вот это, друзья, знаете, вот как бы вот этих людей, я так понимаю, как-то Бог посещает особенно. Сказано, замужние заботятся о ком? О семейном, да? Замужние заботятся, а одиноки о Господнем, о Господнем. Вот и не случайно, да, написано, не отходил от храма, служа постом и молитвою. День и ночь. Нужды церкви для нее были как-то особенно близки, особенно это переживательные. Друзья, ну, я не только хочу как бы открыть положительную сторону, я хочу немножко и отрицательную сторону. Вместе с тем, что у сестер вдовушек, одиноких, есть еще некоторые моменты такие, доверчивости чрезмерные. Христос не случайно говорил, что вот есть люди, которые пользуются этим то доверием и оббирают дома сирот и вдов. Оббирают. Друзья, я хочу несколько примеров привести. Ну, друзья, я хотя понимаю, что здесь, в Луганске, церковь под чутким наставлением служителей, но все равно, друзья, может, вы кого-то наставите, вы кому-то подскажете. Друзья, у нас как-то в церковь, значит, ну, к сестре к одной, а сестра у нас очень одна из сестер, она тоже, можно сказать, вдовушка, но она очень странноприимная была. Мы всегда у нее, знаете, она говорит, она так говорила, сейчас, говорит, я налажу все, налажу, так говорила, и говорит, приходите ко мне. Ну, а наладить, это значит, там и блины, и рыбка то под маринадом. Ну, в общем, полное благословение, стол. И мы любили к ней приходить, покушать. Ну, а заодно, друзья, заодно и так что-нибудь она расскажет, так что-то. И мы любили у нее быть. Очень странноприимно. Друзья, но об ее странноприимстве знали еще кто-то. И поздно ночью, тук-тук, говорит, это, стучаться в дверь, она раз открывает. Это мы, это братья. Братья? А кто ж ты такой? Кто ж ты за брат такой? Ночью пришел. Я вочман Ни. А, вочман Ни. Я, говорит, где-то книжку читала. Вотчман. Ну, знаете, Вотчман они нет? К вам Вотчман не приходил, нет? Я, говорит, Вотчман не. Она говорит, а что ж такое у тебя Вотчман не? Она слышала Вотчман не. А где слышала, не помнит. Вотчман не. А говорит, а там, говорит, в машине остался, видно ли. И говорит, колеса то пробили, так вот нам надо деньги на колеса. Она подумала. Да, деньги на колеса, конечно, надо. Взяла деньги, пошла туда. Ну, а у нее эти денежки были. Она занималась, значит, продавала козье молоко, и у нее были все время эти денежки. И она эти денежки, говорит, я потом у нашей ответственной сестры я восполню. Она говорит, конечно, конечно, мы утром приедем на собрание, вам, так что назначай, сестра, от этого собрания, завтра мы поучаствуем, Вотчман не витнес ли, поучаствуем. На утро приходит сестра к ответственной и говорит, ну, говорит, сестра, к нам братья приехали, где они? Она говорит, какие братья? А сестра у нас такая была ответственная. Лидия Николаевна, знаете, там, как говорится, комар не, это не пролетит. Глаз-то алмаз. Она такая, какие еще братья? Она говорит, да ночью ж приходили. Как зовут? Ну, известные очень, очень известные. Вотчман не и Витнес ли. Она, кто? Говорит, она говорит, ну как, я им еще 5000 рублей дала. А 5000 рублей в то время было много. На колеса хватало полностью. Всю резину можно было купить. И спереди, и сзади. Она говорит, кто? Говорит, ну вот сама говорит, и отдавай. Как отдавай? Это же я деньги взяла из семейного бюджета. Это же, говорит, надо это восполнить. Она говорит, ну какие они были? Ну как, ну вот как мы. Так ты хоть, Вотчман не, китаец. У него глаза узкие должны быть. Да и помер он уже. Нет. Ой, то есть в живых-то его уже давно нету. В общем, это сестра наша бедная, друзья, бедная. И вы знаете, очень часто наших сестер, вот таких, знаете, вот их доверчивостью пользовались и обманывали. И такое бывало, знаете, что. Вот сестра одинока, приближается к Богу. Откуда ни возьмись, письмо пришло от брата узника. Только не за веру, а за грехи его. Но вдруг в тюрьме он покаялся. Какое-то особое на него пришло пробуждение. Такое, знаете, ну, такое. И даже не знаю, что это. И пишет письмо. А я у брата одного, у нас то братья из тюрьмы. И они всю эту кухню знают. Они говорят, у нас там специальные, говорят, писари есть. Мы им деньги платим. Они такие письма составляют, что слезы будут у тебя. Ну, то есть, это такие, говорят, писатели. Они, говорят, письма такие умеют составить, что любой человек, ну, душу выложит. И с деньгами, и с чаем. И с сгущенкой, и с хлебом, и с продуктами, и будет посылать их постоянно. Друзья, и у нас одна сестра, представляете, тут попалась. Сколько ее не отговаривали. А он ей так написал, такое письмо. Она одинока, конечно. Любой человек мечтает о счастье. Естественно, это о человеческом счастье мечтает. И он ей написал письмо, что он верующий, что он все осознал, что все, он теперь согласен с Богом. И, в общем, он такой хороший стал. Она говорит, да, ее и служители отговаривали. И все ее отговаривали. Она все равно. Нет, говорит, вы просто не понимаете, вы не верите. А это исключение. Это исключение. Ну, поехала она одна. Встретила его из тюрьмы. Он к ней пришел. Ну, поженились. Она его впустила в свой дом. А у нее хороший был дом. Не один этаж в этом доме был. Газ, вода, горячая, холодная, все устройство. Детки у ней были. И этот пришел. Она говорит, ну что, пойдем на собрание. Какое собрание? Ну как, собрание ведь. Ты знаешь, вообще, говорит, я на собрание не хожу. Как не ходишь? Да ты же верующий. Так, ну как верующий? Я такой верующий. Да вообще я тебе написал, чтобы ты меня принял в свой дом. А вообще я на собрание ходить не собираюсь. И вообще прошу меня этим вопросом. Друзья, он не работал. Ходил на свалку. Со свалки приносил ей продукты питания. Кормил детей этими продуктами. Ну, со свалки какой-то. То есть она обнищала с ним. Продали дом. Уехали с того местности. Сколько она терпелась позора. Он терроризировал тех детей, которые уже родились от совместной жизни. Одним словом, слезы, слезы, слезы. Действительно, они просто поглощают сирот и вдов. Они съедают их дома. Просто, друзья, исключительно эта способность. Вот это, друзья, вот эта часть беззащитного населения. Друзья, и еще один случай. У меня одна сестра моя, она тоже одинока. Она приезжает к служителю. У нее такая же ситуация. Она втайне переписывалась с братом, в кавычках, узником. И в кавычках, то с братом переписывалась. И, значит, приезжает. Но в отличие от той сестры, она приехала к служителю. И говорит: брат, вот скажите мне, что это за переписка? Как мне к этому относиться? Вообще у меня серьезное намерение с этим, к этому человеку. Если я чуть что, я готова за него замуж выйти. И он ей так сказал: это сестра от сатаны. Она это письмо сложила и в сторону. Друзья, вот и просто, ну потом Господь усмотрел ее жизнь, Бог нашел ей такого же человека, вдовца, и с детками. В общем, сложилось. Но я так думаю, как хорошо, что она вот просто послушалась, в отличие от той сестры. Друзья, у нас еще недавно была ситуация. Одна сестра приближалась к Богу, покаялась так искренне. Но опять, в кавычках, этот брат-узник, друзья. И сразу же она перестала приходить на собрание. Она втайне поехала, с ним поженились. Перестала приходить на собрание. В конце концов, мы потеряли сестру. Как мы ее от нее отговаривали? Бесполезно. Друзья, вот я так думаю, что насколько вот люди вот такого, ну, они как бы по-своему несчастны, несчастны. Но в отличие вот от библейских жен, про которых мы прочитали, они свое счастье нашли в общении с Богом. Они свое счастье нашли в тайной комнате, в храме, в служении, в сердце целиком полностью отданы Господу. Друзья, а эти жены, ну, они не дошли до этой высоты. Эту высоту они не взяли, общение с Богом. Поэтому их душа осталась неудовлетворенной, и они были обмануты людьми. А всякий человек, знаете, как написано, всякий человек лжив. Друзья, всякий человек. Если без Господа, друзья, то человек не может преследовать каких-то планов и усматривать, хочет осчастливить эту бедную сироту. Да нет, друзья, там совершенно корыстные планы, самолюбивые планы. Как бы себя хранили, друзья, хранили себя, вот оберегали свои сердца вот от этих вкрадчивых слов, как написано, вкрались люди со словами такими вкрадчивыми, вкрадчивыми. Они умеют что говорить, они обольщают сердца простодушных, друзья, и увлекают их, обещая им горы, а сами, будучи ничего не имея, что они могут обещать? Друзья, мне, знаете, еще вот, я так думаю, любой человек, который, как бы, вообще Господь нам говорит, что тело Христово, оно устроено так. Ну, таким образным языком апостол Павел говорит, в теле есть ноги, есть руки, есть уши, есть нос, есть глаза. То есть члены тела, которые совершенно друг на друга не похожи. Но они в таком органическом единстве, что друг другу вот нужны. Друзья, у меня какая мысль, вот из всего этого практическая. Такая мысль, друзья, что мы должны соединяться с друг с другом не на основании похожести, вот два уха вместе, я ухо, и ты ухо, вот я глаз, и ты глаз, я зуб, и ты зуб. Нет, друзья, не на основании похожести, а на основании нужности друг другу, вот на этом основании. Ну, как это может быть в церкви? Ну, например, я знаю одну церковь, там есть сироты, есть вдовы. И они под лозунгом «Мы сироты и вдовы, прошу вас жалеть нас, любить и миловать, и к нам особое отношение, мы сироты, мы у Бога на особом-то попечении». Взяли и объединились, и у них совместное чаепитие, и они обсуждают всех семейных, как они не умеют воспитывать детей, как они позволяют себе много, и так сидят, и знаете, и превратились в таких в бабушек-сплетниц. Вот, вот, друзья, из этих прекрасной высоты вдовы, сироты, это вот из этих ан, вот из этих самарянок, которые так благословенно о них рассказывают Библию, они спустились на эту, в эту низину греховную. Спустились, обособились и противопоставили себя семейным. Мы такие несчастные, а вот эти семейные, и мы так, они и так счастливые, и так у них там реки изобилия льются, так они еще и не нравится им еще что-то. Друзья, и бывает в этом противостоянии, вот это противостояние, бывает как бы, ну, семейные, ну, а чем виноваты семейные, братья и сестры? Ну, чем они виноваты, что они семейные? У них тоже свой какой-то крест. Друзья, у них тоже свои трудности есть. Друзья, и, а у одиноких тоже одиночество, это тоже крест. Друзья, это тоже крест. И вот как хорошо, когда мы несем иго и бремена друг друга, друзья. Вот у нас в семье мы живем при церкви. Ну, как при церкви? Мы при молитвенном доме живем. Мы на статусе миссионеров. При молитвенном доме живем. Друзья, наш дом, это дом, ну, как говорят, как на вокзале живешь. И у нас часто приходят к нам сестры. Приходят к нам сестры. Они нам помогают. Мне даже тут жена, она говорит, так вот просит, у нас есть такая сестра, у ней церковная должность, бабушка Валя. Бабушка, хотя она молодая была еще, ей 45 лет, а она уже бабушка Валя. Ей открылся стих. В книге пророка Исаии написано: «Блаженно не мучившаяся родами, ибо не мучившаяся родой намного больше детей». И она это приняла вот буквально к себе. И все дети, которые были в церкви, она говорит, это мои внуки. Я говорю, мне это открылось. Это открылось. И она, представляете, ну вот мамочка идет к зубному. Ну на кого-то ж надо ей оставить. На кого-то ж надо оставить. И она, бабушка Валя, то пожалуйста, то приди. Она тут же пришла к ней, посидела с внуками. Ну как, она уже их всех знает, как своих, понимаете. Они так настолько прилипли. Они, бабушка Валя, бабушка Валя. Она им там мороженое, то есть принесет им все там раз. И они... И как бы хорошо. И мама немножко, хоть чуть-чуть, пока к зубному ушла, отдохнула. Знаете, у семейных там свое счастье. Одинокими-то побыть немножко. Чуть-чуть освободиться от бремени. У нас одна сестра, как куда-нибудь как уйдет, своих детей оставила на бабушку Валю. И как пошла куда-нибудь, и на 3 часа. Тогда уже вызванивает ее по телефону. Ты где, говорит? А я, говорит, хожу. Но она за то, что она посидела с ее детьми, а она немножко отдохнула, ну, какой-нибудь подарочек принесет, там что-нибудь это, и благодарит, и говорит, сестра, благодарю, отпустила ты меня. Я хоть немножко, говорит, воздушком то подышала, а то все эти стены. Друзья, вот, друзья, еще одна сестра говорит, хочешь, я возьму детей твоих, то помоются у меня. Приходи, помоются у меня. А наши дети рады быстрее к той сестре мыться там у ней. У них уже там свои куклы, свои там игрушки у них свои. Они к ней приходят, как себе то домой. Друзья, у нас одна сестра, мою одну из дочерей, вырастила. Вот после она у ней выросла. И она у ней как вторая вот мама ее. Просто она так, ну часто у нее вот была, она за нее молится все время. Она так вот молитвами с ней сопровождает. И я бы сказал, что часть ее молитв пришлась именно в заслугу, что моя сегодня дочка, она вот верующая. Потому что она восполняла мое отсутствие дома. Я часто уезжал, час служения, ну вот благовестие все. То есть, а она приходила и согревала, и рассказики почитает. Друзья, и так хорошо, друзья, вот такое вот восполнение. Такое вот восполнение. То есть, и как бы они себя одинокими не чувствуем, а мы себя не чувствуем такими вот чрезмерно обремененными семейными обстоятельствами. То есть, вот так вы знаете, наносим бремена друг друга. Носим бремена, друзья. И мы тем самым исполняем заповеди Господни. Ну, какие заповеди? Мы как бы вот воспитываем, а она как бы, ей хорошо, и нам хорошо. Друзья, ну, бывает, перегружаем друг друга. Мы один раз своих сестер дорогих попросили с нашими детками остаться. А сами с женой уехали. на служение уехали. А меня еще с того служения, меня забрали еще на одно служение. И моя жена, она там ждала. И они вместо недели пробыли с двумя, две недели пробыли с нашими детьми. И они бедные, они уже нам звонят, говорят, когда вы уже вернете? Мы уже, говорит, не дни считаем, часы, говорит, считаем. Друзья, и мы когда приехали, они две недели не появлялись у нас дома. Я им звоню, говорю, вы где? Они говорят, мы, говорит, отдыхаем. Я говорю, и знаете, и они нас не судят, и мы их не судим. Ну как, нету осуждения. Внутренне даже мысль такая не приходит. Почему? Потому что они поняли, как нам тяжело. А мы поняли, каким. То есть, ну есть сестры такие, вот которые, вот не, если человек не участвует, он не понимает многодетных. Ну не понимает, ему трудно. Вот он сидит на лавочке, такой, знаете, и из собрания в собрание, его лицо превращается в такое, в синедрионовское такое, знаете, такое. Лицо из синедриона, такое, знаете. Там на этом лице написано справедливость, там правильность. Такое, так, знаете, там все правильно вот на этом лице. Знаете, вот все правильно. И она сидит так, это она больше не проповедника слушает. Она так обозревает так зал, так. И смотрит, кто как себя ведет. Их очень часто называют бабушки-тыкалки. Ну, я слышал такое выражение. Бабушка-тыкалка. Ну, что такое бабушка-тыкалка? Это вот дети сидят, а кто-то плохо себя ведет, она его тык. А ну, сидеть. Родители научили, я научу. Ну, и вот такое, знаете, вот, их дети не любят. Они не понимают. И бывает, родители подходят к этим бабушкам, ты говорит, ты своих загубила, и моих загубить хочешь. Ну, так, знаете, вот такое противостояние. Друзья, оно неправильное. Оно вообще ни там пользу не дает. Друзья, надо вот прийти просто в семью. Вы знаете, придите так вот, и вы увидите, как непросто и тем. Просто понять. И я говорю, трудно и семейным одиноким. Это своеобразный крест, и то. Это все крест, и его нести. А когда мы друг другу помогаем, друзья, когда мы армия, и понимаем, Господи, ты мне усмотрел такую жизнь, ну, значит, Господи, кому-то я могу помочь, за кого-то могу помолиться. Один миссионер рассказывал, как ему к нему подходит сестра-молитвенница, подошла к нему и сказала, братик, я обещаю пред Богом, я за тебя буду молиться. Друзья, и вот эти слова, я, сколько его слушал, то проповеди этого брата, он очень часто эту сестру-то приводит в пример. И я думаю, насколько эти слова вдохновили его на этот подвиг служения Богу. Вот эти простые слова, я, братик, за тебя молиться буду, обещаю пред Богом. Друзья, хорошие слова. Друзья, очень часто мамочкам, которых много деток, друзья, им некогда молиться. Ну, просто некогда. Я серьезно говорю. Вот многодетная семья. Хотя мы так представляем, мамочка встала рано утром с Библией, сидит, читает. Потом приходит к каждой кроватке, детей будет, но уже она вдохновленная, исполненная Духом Святым. Подходит, вставай, так всех будет. А на самом деле не так все. На самом деле, знаете, у меня жена, я про свой дом расскажу, так что ни на кого тень не наводить. Может быть, у всех так, как я первый раз сказал, но у меня вот так, друзья. Сестра к нам приезжает, одинокая. Ну, у нее никого нету. Сейчас уже все есть у нее, и детки есть, все. Но когда она была одинока, она не понимала. Она приезжает к нам, так сидит, с таким лицом, внимательным. Так обозревает наш дом, обозревает, смотрит за порядком. И в конце всего дня подвела итог, и мою эту жену подзывает и говорит, сестра, я вот у тебя пробыла весь день и хочу тебе сказать, вернее, обличить. Мне жена, да, что хочешь мне сказать? Сестра, я заметила, у тебя иногда спадает косынка, и ты не замечаешь. У меня жена говорит, Но у меня жена такая, она немножко сообразительная. Я бы растерялся. Я бы растерялся, может, обиделся, и больше никогда эту сестру не приглашал бы в гости. А у меня жена так сказала. Говорит, ты знаешь что? Слава Богу, что вместе с косынкой голова не потерялась. Да, рано, ну так, прошло время. Прошло время. Эта сестра ей говорит. Говорит, Яна, я к тебе приходила домой. Я к тебе с этими беседами духовными, с этими, с Библией все время, с местами Писания. Как ты понимаешь? А мне жена, я вообще ничего не понимаю уже. Я раньше понимала, сейчас не понимаю. А ты еще этого не понимаешь. Так вот, и знаете, а сейчас я, говорит, думаю, вспоминаю тебя и говорю, как ты раньше вообще, тебя и детки, и дом молитвы, и надо убрать, и скамеечки расставить, ну, потому что все проходило в одном доме. Мы жили в доме молитвы, ну, представьте, в этом помещении мы живем, на собрании заканчивается, мы скамейки расставляли по стенам, на скамейке стелили матрасы, ложились спать. На следующий день собрание вот начинается, а собрание у нас было каждый день. Мы снова матрасы скручиваем, скамейки расставляем, быстро надо все вымыть. А знаете, что такое многодетная семья? Там через 5 минут, как будто там никто никогда это не убирал. Друзья, там такая вот грязь, что как будто там вообще не убрано никогда. И если кто-то придет и скажет, вообще, вот убирайте здесь, да 5 минут назад идеальная чистота была. Никто тут не поверит. Ну вот так вот, друзья. Но когда кто приходил, мы как-то сближались. Мы понимали друг друга, друзья. И вот так вот сердечно друг друга поддерживали. И я, понимаете, знаете, я думаю, как в церкви, друзья, вот хочется сказать вам, вы нужны. Вы очень нужны в церкви. Ваше служение молитвенное, участие, ваше доброе слово, оно очень кому-то надо. Друзья, ну, по мере того, как и вы нужны, ну, знаете, что и вам кто-то то пригодится в церкви, кто из семейных, кто из деточек. Друзья, и это молиться. У нас, друзья, я на братьев посмотрел, я вспоминаю у нас одинокого от брата одного, от Николая. Мне просто по сердцу этот брат, знаете, он, я к нему то приезжал постоянно, а у него, знаете, вместо вот обоев цветных, у него газеты, ну, так наклеены, так аккуратненько, газеты так наклеены, так хорошо у него. И я к нему приходил, у него такая простота в доме, вот просто, он такой, ну, он одинокий был человек, и я к нему, свобода, жены нету. Можно с ним беседовать допоздна, беседуем, общаемся. А у него так интересно, так просто все у него было. Вон, я смотрю, у него на подоконнике так расстелена газетка и заварка сушится. Я говорю, а что ты эту заварку сушишь? А он говорит, а что, по второму разу? Я говорю, а что, можно по второму разу? Он говорит, конечно можно, а ты что, вот не знал, что ли? И я понял, что, оказывается, по второму разу заварку подсушил и снова туда. Друзья, вот интересно, да, вот вообще люди, и вот в этой вот заварке, вот в этой, вот как бы и весь был вот Николай, понимаете? Вот как эта заварка вот сушится, так и все просто в его жизни. Друзья, и мы просто, знаете, вот я любил к нему приходить просто помолиться, мы о духовных истинах порассуждаем. Друзья, одним словом, он очень... И когда он, ну, жена его вернулась к нему, ну, она неверующая, она отняла у нас Николая. Я даже, знаете, так как-то даже огорчился. Вот отняла у меня Николая. Теперь некому мне сходить заварку вторичную попить. Друзья, поэтому, друзья, мне хочется так сказать, пусть Господь нас всех благословит, поддержит и употребит, и восполнит все наши, вот, наши скучающие клеточки нашей души, наполнить своим божественным присутствием. Давайте помолимся нашему Господу. Аминь.